студия подкастов «Радио Свобода».
Здравствуйте, друзья! Я писатель Александр Генис с 40-летним опытом жизни в культурной столице Америки. Сегодня в моем подкасте «Взгляд из Нью-Йорка» мы с режиссером Андреем Загданским говорим о кино. Ван Гог в Манхэттене и на экране. Рой Андерсон «Серая мозаика бытия». Похороны Сталина. Американская реакция. Нас легко найти в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах «Свободы», а также на всех подкаст-платформах. Открывшийся Нью-Йорк, как ему и свойственно, пустился во все тяжкие, торопясь взять свое после карантина. Пример тому сразу два иммерсивных шоу, позволяющих попасть, как говорит куратор одного из них Аннабель Мауэр, внутрь увеличенных до огромного размера картин художника и погулять в них, в этих картинах. Такие опыты уже проделывались с Пикассо и Моне, но, по словам критика Кристины Моралес, Ван Гог – рок-звезда всей живописи, особенно, добавлю я, в Нью-Йорке. Каждый музей в нашем городе гордится своим главным шедевром. Метрополитен – это жатва Брейгеля. Австрийский музей хвастается золотым портретом Адели работы Густава Климта. Но МОМА, музей современного искусства, может представить икону модернизма – «Звездную ночь» Ван Гога. Я сам видел, как возле нее обменивались кольцами жених с невестой, как в церкви. В поддан двум этим иммерсивным шоу – фильм, который пытается сделать примерно то же самое – показать нам мир глазами художника. Вот с него и Андрей, и предлагаю начать наш сегодняшний кинодиалог.
С удовольствием, Саша. С удовольствием по многим причинам. Во-первых, мне понравился фильм. Принципиально понравился. Предполагаю, вам также. Сейчас узнаю. Во-вторых, Ван Гог – фигура постоянно интересная нам. Мало кто из художников сопоставим в том интересе, которым Ван Гог постоянно возбуждает. И у знатоков искусства, и у людей, которые только начинают свое знакомство с миром изобразительного искусства. Может быть, только Микеланджело и Леонардо да Винчи – фигуры, сопоставимые в интриге и во влиянии, которое они имеют на всех нас.
Андрей, о Ван Гоге снято не так уж мало фильмов. Причем есть и знаменитый, например, Олдмана фильм, который мне, кстати, не очень-то понравился. Но этот фильм отличается от всех остальных. Что это за фильм и чем он особен?
Новый фильм о Ван Гоге, который называется «На пороге вечности», автор его, режиссер, сам художник Джулиан Шнабель, стремится посмотреть на последние дни жизни Ван Гога изнутри. Это попытка художника посмотреть на жизнь и мироощущение другого художника, находясь максимально рядом с ним. И сама по себе эта попытка, с моей точки зрения, заслуживает особого уважения. Что делает Шнабель? Помимо чисто визуальных эффектов, которые позволяют нам прикоснуться к самому Ван Гогу, в картине есть такие моменты мгновения истины. Когда, например, Ван Гог снимает ботинки, совершенно восхитительная маленькая сцена, он снимает ботинки, и потом начинается сцена, когда он начинает их рисовать, те самые знаменитые ботинки. И вдруг физическая реальность и реальность картины соприкасаются рядом с друг другом. Они сливаются в некоторый какой-то единый знак, единый иероглиф, который на меня лично произвел большое впечатление. Это волнует. Это один из аспектов картины.
Эти ботинки – предмет тщательного исследования всех искусствоведов. До войны была даже выставка, посвященная только этой картине. И многие искусствоведы пытались понять, что это за ботинки, что они олицетворяют, в чем заключается символическая их ценность. Одни говорили, что это крестьянские ботинки, и в них впиталась энергия земли. Другие, что это ботинки рабочего, и в них впиталась вся смазка и опилки, и заводская грязь. А Деррида, великий деконструвист, потом сказал, что это пара ботинок. Так или иначе, эти ботинки Ван Гог купил на блошином рынке и не мог носить, потому что они были ему малы. Ботинки на самом деле настоящие. Но продолжим наш разговор о фильме.
По поводу ботинок еще одна хорошая деталь. Мой приятель когда-то на лекции со своими студентами, говоря о том, что такое просто факт, а что такое факт искусства, говорит, один ботинок – это образ. А два ботинка – это пара обуви. На что я ему сказал, в классе, а как насчет Ван Гога? Это было неловко, но это абсолютно истина. Два ботинка, и вместе это образ.
Давайте продолжим разговор о фильме. Дело в том, что этот фильм необычен, на мой взгляд, тем, что мы пытаемся посмотреть на то, что пишет Ван Гог, глазами Ван Гога. Это очень сложно сделать. Гораздо проще оказаться внутри картины Ван Гога, что сейчас и происходит в Нью-Йорке, где два шоу, которые позволяют нам оказаться внутри картины. Надо сказать, что это уже не новость, потому что я видел фильм Снэкера Куросавы, где он сделал именно это. Он построил декорации в виде поля Ван Гога с подсолнухами, и там ходит человек, персонаж картины. И вы знаете, у меня был опыт такого же рода. Я был в Провансе, где существует экскурсия по тем местам, где писал картины свои Ван Гог. И в том месте, где он портретировал действительность, стоит репродукция этой картины, потому что ни одной настоящей картины Провансе нету. Его не признавали, там и не любили. Что меня поразило, это то, что реальность оказалась, с одной стороны, неотличима от картины, с другой стороны, это была другая реальность, как на другой планете. Что же изменилось? Интенсивность. Он сгущал пейзаж до такой степени, что он превращался в символический пейзаж, потусторонний пейзаж, метафизический пейзаж. И вот это энергетическое поле, которое с его картин прямо вываливается на зрителя, оно показано и в фильме. Вы обратили внимание, что постоянно в фильме вне фокуса что-то показано, потому что его зрение, говорят нам авторы картины, ненормальное. Оно искажает действительность заранее. И именно это пытались передать в картине.
Там не совсем вне фокуса, точнее, насколько я могу судить визуально. Все, что связано с субъективным взглядом Ван Гога, есть некоторая нижняя зона кадра, покрыта определенным фильтром, который размывает границы. У нас получается два видения. Одно более реалистическое, другое искаженное. Я не могу сказать, что это самая интересная часть фильма, но я понимаю, что автор хочет сделать. Он говорит, что Ван Гог видит по-другому и чувствует по-другому. Обратите внимание, что все его походы в Провансе, они очень физически ощутимые. Мы слышим, как скрипит земля, мы чувствуем, как дует ветер, как трава гнется под его шагами. Он физически постигает эту реальность сначала своим телом. Ощущение тела транслируется в живопись. То, что вы говорите об интенсивности Ван Гога, меня когда-то довело до слез. Я вам признавался в этом, признаюсь еще раз нашим слушателям. Я стоял перед его картины «Ветка миндаля» в музее Ван Гога в Амстердаме. И вдруг меня охватило абсолютное волнение. Я почувствовал, что вот человек, который стоял на пороге ответа, есть Бог или нету. И это каким-то образом все я вижу на этой картине. И он чуть-чуть не дотянулся, чтобы ответить на этот вопрос. В действительности, когда ты потом смотришь на другие его работы, это качество дотянуться до ответа присутствует всюду.
Я думаю, что он дотянулся, и именно этим объясняется наша любовь к Ван Гогу. Это теологический ответ, я бы сказал, секулярному обществу. Обществу, которое уже потеряло веру в Бога, как и Ван Гог, кстати, но которое нуждается в чем-то духовном. И вот это неописуемая духовность, неописуемое теологическое измерение Ван Гога – это именно то, что нас больше всего волнует. Это религиозное искусство без религии. Вот что такое Ван Гог. И я думаю, что он бы согласился с этим определением, потому что существует огромная переписка Ван Гога, из которой мы очень много знаем о том, что и как он чувствовал, когда он работал. И в фильме использовано очень много цитат из Ван Гога. По-моему, это как раз очень интересно расширяет образ, потому что многие думают, что Ван Гог просто сумасшедший, что на самом деле не так, потому что на самом деле Ван Гог был чрезвычайно образованным человеком и очень начитанным человеком. И он очень много думал о своей живописи. Это позволяет нам посмотреть на него дважды, интеллектуально и визуально. Мы пытаемся вскрыть Ван Гога изнутри.
То, что он был сумасшедший, это чушь обывательская. Никакой он не был сумасшедшим, он был образованный, интенсивный очень человек. И раз вы заговорили о письмах и его теологических поисках, я хочу обратить внимание ваше и наших слушателей на принципиальную ключевую сцену в финале фильма, почти в финале, когда Ван Гог в сумасшедшем доме разговаривает со священником, которого играет совершенно замечательный датский актер Мэтс Микельсон. Мы недавно его видели в фильме в совершенно другой роли. И вот Мэтс Микельсон играет священника, который должен детерминировать, идти Ван Гогу на свободу или оставаться в сумасшедшем доме. Разговор этот совершенно потрясающий и действительно, как вы говорите, базируется в известной степени на письмах Ван Гога. Что вы помните, читая письма Ван Гога? Что, с одной стороны, в нем существует глубочайшее религиозное смирение и одновременно с этим абсолютный бунт и восстание. Вот эти два качества, которые присутствуют в Ван Гоге, делают его таким невероятным персонажем. Он говорит ему, Мэтт Микельсон, простите, но ваша картина очень неприятная, мне на нее неприятно смотреть. Как вы можете говорить, что у вас дар? Почему вы считаете себя художником? Почти как тот судья, который говорил Бродскому, почему вы считаете себя поэтом? Как, почему вы считаете себя художником? На что Ван Гог ему отвечает, Бог не мог мне дать дар, чтобы я рисовал бездарно. Какая совершенно потрясающая фраза. Раз у меня есть дар, то он для того, чтобы я творил. Бог не мог меня создать бездарным. Потрясающе.
Любопытно, что это действительно сцена лучшая в фильме, потому что она очень хорошо сыграна. Особенно сыграна священником, который не знает, что возразить. Он теряется при виде такой одержимости художника. Но другая сцена – это великолепный диалог с Гогеном, когда они обсуждают, что надо художнику писать. Действительность или вымысел? Очень интересный разговор, потому что Ван Гог писал пейзажи. Ему нужна была натура. Он не уверял, что он натуру пишет, какой она есть. Он писал натуру такой, как он видит. И уже преображенная его взглядом натура приобретает другое качество. На что Гоген говорит, а зачем тебе натура, если можно рисовать свою фантазию? Не в этом фильме, но и у Гогена была знаменитая фраза. Мне говорят, что рисую как жизнь. Говорит, а какого цвета кентавр? Вот это примерно то же самое, что он спрашивает у Ван Гога. И Ван Гог довольно резко отвечает ему, потому что для него натура священна. Потому что Бог находится в природе, он развит в ней. Именно вытащить Бога из природы и есть задача живописи Ван Гога. И в фильме это показано. Именно поэтому фильм меня растрогал, потому что он живопись преобразил в кино. Андрей, вы ведь занимались этим, и немало. Я помню ваш прекрасный фильм, который я назвал «Русский Ван Гог». На самом деле он действительно был похож на него, где вы снимали художника, я не хочу сказать наивного, но человека крайне странного. Как этот опыт вы сравнили бы с тем, что вы видели сегодня на экране? Когда вы работали над портретом художника Ситникова, у вас стояла примерно такая же задача, как у нашего режиссера.
И такая, и не такая. Я работал как Ван Гог, я работал с натурой. Я хотел превратить реальные высказывания у людей, которые помнили и знали Ситникова, его вещи, его письма, в некоторое, я надеюсь, метафизическое постижение характера. Проникнуть туда, куда невозможно проникнуть, в чужую душу, в чужое сознание. Вы знаете, общее только одно. Интенсивность и желание понять, почувствовать другого человека. Вот это, мне кажется, главное.
Но это не просто другой человек, это другой человек, который пишет картины. То есть занимается примерно тем, что и вы. Изображает реальность. Это символическая реальность, такая же, как кино. Трудно снимать живопись кино?
Он не изображает, нет, не изображает реальность, а пытается постичь реальность, присвоить себе, поселить.
С помощью холста и краски.
С помощью холста и краски. Мы это делаем с помощью камеры. Совсем другой инструмент.
Андрей, а трудно снимать живопись?
Все трудно снимать, все интересно, все задачи разные. Знаете, трудно писать, Саша? Я вам отвечу, как в Одессе. Трудно писать?
Писать трудно, но стихи писать труднее, чем прозу.
Я думаю, ни то, ни другое на самом деле не трудно, если есть дар, если есть желание. Если есть бес, который тебя гонит, я хочу это сделать. Вопрос немножко схоластический, мне кажется.
Вы знаете, живопись может играть решающую роль в картине. Ну, например, так, как у Тарковского она играет живопись Брегеля, или так, как у нас Ван Трир в фильме «Меланхолия» она играет живопись, кардинальную роль. Какую роль играет живопись в ваших работах? Недавно вы сняли фильм «Музей», целиком посвященный этой проблеме.
В этом смысле, мне кажется, просто. Тот фильм «Музей», «Национальный музей», который еще не было, у него даже премьеры, это фильм, мне кажется, о подсознании нации.
Украинской нации.
Украинской нации, да. Потому что то, что происходит в музее, те истории, те перипетии, те картины, которые они реставрируют, это все коллективная бессознательная нации. Хотя все происходит на абсолютно событийном, достоверном, бытовом практически, да, документальном уровне. Что меня двигало делать вот эту картину? Это постижение, попытка увидеть национальное подсознание, проникнуть в него. И мне это очень было важно.
Ну что ж, дождемся вашего фильма и обсудим его вместе со всеми.
Tell me, why do you say you're a painter?
I think of myself as an exile.
Вы слушаете подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с режиссером Андреем Загданским говорим о кино, которое возвращается на экраны, малые и большие. Нас легко найти в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcast, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и вопросы в аккаунтах Свободы и на всех подкастах.
Уже много раз я говорил, что у кино в Америке три сезона. Летний с боевиками, осенний к Оскару и весенний, когда любители охотятся за камерными, необычными фильмами артхауса, вроде того, что идет прямо сейчас в кинотеатрах Нью-Йорка. Давайте поговорим об этом необычном фильме.
Саша, картина шведского классика Роя Андерсона называется «О бесконечности». Фильм доставил мне истинное эстетическое удовольствие. Я получил удовольствие. Я смотрел картину на одном дыхании, я не мог оторваться глазом от композиции, от актеров, от реплик. Все мне казалось совершенно замечательно придумано, замечательно сделано. И в первую очередь меня привлекает мир, который создал Рой Андерсон. В этом смысле Рой Андерсон – демиург. Он создает собственный мир, собственную планету, в которой действуют свои другие, отличные от нашего бытового взгляда законы. Знаете, есть такая принятая концепция, что все, что происходит на самом деле в кино, это либо время сжимается, либо время растягивается. Это главный трюк кино. Вот после того, как вы это приняли, вы считаете, что вы все понимаете в кинематографе. Что делает Рой Андерсон? Он бесконечно замедляет время. Время превращается в другую совершенно субстанцию, медленную, которую он нарезает на маленькие тонкие кусочки. И мы рассматриваем эти куски времени совершенно в другом качестве, они статичны. В них ничего не бежит и, кажется, почти ничего не происходит. Обратите внимание, вы наверняка заметили, что каждый эпизод Роя Андерсона – это отдельный кадр. В кадре нет движения, нет панорам, нет операторских кранов, нету крупных планов. Он возвращается к домонтажному кинематографу, если угодно. Один кадр, один эпизод. Это люмьеровская сцена. Прибытие поезда, кормление ребенка. Один кадр, один эпизод. В этом кадре, в этом эпизоде происходят минимальные совершенно события. Микроскопические, незначительные. За исключением нескольких эпизодов, где все развивается по другому закону. В которых ничего на самом деле нет. И это нам дает новое зрение, новый взгляд на реальность. Абсурд и бессмысленность человеческого существования, ничтожество этого благополучного шведского быта превращается в метафизическую картину мира.
Я не могу смотреть кино, если я не выстрою сюжета, даже если автор этого не сделал. И поэтому, глядя на эту мозаику, это мозаика бытовых сценок, обычной жизни, будней жизни, я смотрю на нее и думаю, что это мозаика из гравия, она вся серая. В ней нету ни цвета вообще. Это цветное кино, которое стало черно-белым. И это очень скандинавское кино, очень шведское кино. Оно очень серое именно поэтому. Мир его – это 50 оттенков серого. И, конечно, я не могу не вспомнить Бергмана, потому что в основе этой картины, вы говорите, все абсурдно, все не имеет значения. Да, действительно, мы видим жизнь, которая абсолютно неинтересная. Люди некрасивые, женщины старые, мужчины толстые. Все никуда не движется, все это стоит на месте. А почему оно так? Что произошло с миром, который стал таким неинтересным? Но он нам ответил, точно так же, как отвечает Бергман. Сквозь всю картину проходит один мотив. Священник, который лишился веры. Поэтому самая яркая сцена в картине, ему снится, как он несет крест. И он говорит, что я такого сделал? За что я, как Христос, несу крест на свою Голгофу? И выясняется за то, что он потерял веру и пытается проповедовать без веры. Трижды повторяется эта сцена, трижды повторяется этот крик. Если нет Бога, то какой я штабс-капитан из Достоевского? И это абсолютно бергмановский мотив, потому что шведское кино, оно все построено на теологических упражнениях. Как жить без Бога и что делать, если нас он оставил или мы оставили его? И в этом я вижу, конечно, такой схлопнутый сюжет. Если его развернуть, то все равно получится Бергман.
Вы знаете, Саша, я слышу ваш аргумент, но здесь есть еще одна очень важная деталь. Помимо потери веры, а мне очень нравится сцена, когда пастор, который потерял веру, приходит к терапевту, его выставляют за дверь, ему говорят, мы уже закрываемся, все, вопросы веры, не веры, Бога, не Бога, нас сейчас унижают, 6 часов, все, уходите отсюда. А он сопротивляется неловко, как манекен, у него торчат руки, замечательно смешно.
Слушайте, знаете, это замечательная сцена, которая напомнила мне Белинского, уже извините. Белинский говорил, как мы можем садиться обедать, если мы еще не решили спора о бессмертии души? Вот это вот русский поворот теологии. Но, как мы видим в этой картине, примерно то же самое происходит.
Да, да, но еще есть фон, на котором все это происходит. Ведь Рой Андерсон погружает это абсурдное шведское бытие в картины крайнего человеческого несчастья. Два ангела летят над сожженным городом, который разбомбили. Немецкие солдаты бесконечными, миллионными какими-то немыслимыми колоннами уходят в плен в Сибирь. Мы понимаем, что уходят на верную смерть. Люди забыли, в данном случае герои его фильмов, о том, каким несчастьем полна жизнь, как трагически человеческое существование. И все, что их волнует... Ему кажется, что его бывший соученик добился большего успеха в жизни, потому что он защитил докторскую диссертацию, а он нет. ничтожество человеческое. Вот что концептуально удерживает фильм Роя Андерсона.
Еще, конечно, интересно то, что эти события, самые драматические, вроде действительно колонны пленных, и самые незаметные, самые неважные события, они уравнены в своих претензиях на реальность. Реальность сплошная. Она состоит из всего сразу. Как я сказал, мозаика из гравия. Если сюда вкраплена трагедия, то она уравнена в правах со всем остальным. Андрей, мне этот фильм напомнил гениальную, на мой взгляд, картину Волтмана «Короткая нарезка», «Шорткатс», по-моему, так она называется по-русски.
Да.
Вы видите это сходство?
Вижу. Сходство очевидное совершенно, но вселенные разные, которые они создают. В «Шорткатс» Олдман не отрывается от реальности. Он удерживает все это на таком документально-бытовом уровне. Он не сдвигает все, не выдергивает этот ковер из-под ног человека. А здесь ковер выдернут. Все это как похоже на сумасшедший дом. Все эти офисы, этот кабинет врача, квартира, весь этот быт, человек, который прячет деньги под матрасом. Все это в действительности сумасшедший дом. Поэтому вы говорите, нету цветов. Конечно, нету красного, нет ничего яркого. В сумасшедшем доме ничего не должно сбивать человека с толку. Он должен находиться в том состоянии, до которого он уже себя довел или жизнь его довела. Вот это вот серое, с маленькими вкраплениями каких-то цветных пятен, и есть доминирующая реальность. Страшная на самом деле реальность. Это кризис западной цивилизации, о которой так много говорят теперь в России.
Den fantastischen Dolphin.
А теперь мы поговорим о другом фильме, который тоже, по-своему, очень страшен, и понятно почему. Мы же рассказывали о том, что первым после карантина фильмом на большом экране кинотеатра в Линкольн-центре Нью-Йорка оказалась реставрированная лента Тарковского «Зеркало». Теперь, когда привившийся Нью-Йорк, вакцинация здесь очень успешна, открылся, наконец, зрителю, в другом элитарном кинозале города «Фильм-форум» показывают работу Сергея Лозницы «Государственные похороны». Вы ведь хорошо знаете этот фильм, Андрей.
Я хорошо знаю этот фильм. Более того, мне этот фильм очень понравился. Принципиально понравился во всех смыслах. Понравился концепция, понравился исполнение, понравился монтажом, понравился моим личным состоянием после фильма. Поскольку все, что связанное со Сталином, тут невозможно не вспомнить английский фильм «Смерть Сталина». Все, что связано со
«Смерть Сталина» – это игровой фильм. А
это игровой фильм,
целиком...
да. Это игровой, это комедия, и это такая буфонада, и это смешно, и отвратительно. А это совершенно ортодоксальный документальный фильм, архивный. Это очень важно, архивно-документальный фильм. Но все это приносит мне какое-то нехорошее облегчение. Знаете, есть такое английское понятие «фрик-шоу», когда вы смотрите на уродов в цирке. На уродов смотреть в цирке вроде бы можно. Смотреть на урода на улице неприлично. Вы же не будете рассматривать калеку. А в цирке фрик-шоу люди приходили, платили деньги и смотрели на уродов. Облегчением, что можно смотреть на уродов и не стесняться этого, есть в этой картине. Почему? Я сослался на архивный фильм. Дело в том, что эта документальная архивная картина вообще принадлежит традиции, широко известной, начинающейся, по-моему, с русского советского кинематографа. Был такой фильм, знаменитый в свое время, я его смотрел много раз, не много раз, но один раз точно смотрел, когда учился в институте, «Эсфирь Шуб. Падение династии Романовых». Это фильм, по-моему, 26-го или 29-го года. Весь сложные хроники о том, как Романовы дошли до того, что империя кончилась. Может быть, оттуда начинается классический жанр архивного фильма. То есть это документальный фильм, в котором автор, как правило, ничего не снимает, монтирует известный сложившийся материал и создает свою концепцию. Вы помните фильм французский, сделанный из нацистской хроники? Наверняка. Помните, Саша?
Конечно, это фильм «Око Виши» Шаброля.
Абсолютно
Он
верно.
Составлен целиком из пропаганды петеновской Франции времен нацистской оккупации. Смотреть его страшно интересно, потому что мы не представляем себе, как это было. Мы художественное кино понимаем. А пропаганду мы ее не видели никогда. Кстати, именно из этого фильма я понял, что все тоталитарные державы одинаково используют ораторские приемы. Они рубят рукой в воздух. И Ленин, и Гитлер, и все они одинаково именно рубили воздух, пытаясь понравиться народу.
Трамп и Лукашенко тоже.
Совершенно правильно. Это популистский жест, скажем так. Меня больше всего заинтересовала американская реакция на этот фильм. Штатный критик «Нью-Йорк Таймс» Скотт в подробной и комплиментарной рецензии пишет о двойственном впечатлении. Я цитирую. «Зритель сопереживает рыдающим бабушкам, солдатам, девушкам и старикам, но не может забыть, что оплакивают они монстра». Это имеется в виду, конечно, американский зритель. Скотт не пишет, что эти всенародные слезы живо напоминают государственные похороны Северной Кореи. Но он завершает свой отзыв предупреждением. Это могли бы быть и мы, то есть американцы. Ибо каждый народ рискует оказаться под властью тирана и полюбить его. Как вам эта цитата?
Цитата совершенно замечательная. Я помню в свое время, когда был маленький, была книга «У нас это невозможно» американского писателя, подскажите мне.
Синклера Льюиса.
Абсолютно верно, Саша, спасибо. И речь в книге шла о том, что у нас в Америке фашизм невозможен. Реакция Скотта на фильм Сергея Лозницы «Государственные похороны» – это реакция человека, который прожил в Соединенных Штатах Америки 4 года при президенте Трампе, при президенте, который хотел стать диктатором, и которого таковым хотели бы видеть, наверное, многие в Америке. Реакция другого сознания. Мы понимаем, что у нас это тоже возможно, что человеческая природа, к сожалению или к счастью, одна и та же. И что Северная Корея со своим диктатором или Лукашенко в Белоруссии, с одной стороны, бесконечно далеки от нас, но с другой стороны, все может повернуться, все может измениться. А картина Сергея Лозницы – это есть и погружение в этот сюрреалистический кошмарный сон массового безумия. Вы находитесь на протяжении 2 часов окруженный безумными людьми, неадекватными реакциями. И это действует страшно.
Я всегда с интересом слежу за тем, как американцы воспринимают то кино, которое мы понимаем интуитивно. В конце концов, наши родители были свидетелями этого. Это не то, что это такая уж дальняя история, это вам не Александр Невский. Когда-то, когда в Америке шел диколог Кислевского, американские критики писали так. Эти люди за железным занавесом, а тогда еще был железный занавес, что-то они знали такое, чего не знаем мы. Нам нужно понять себя с их помощью. И я думаю, что фильм «Лозницы» этим их заинтересовал не русским контекстом, а всемирным контекстом, о том, что можно сделать с человеческим сознанием. И в этом его достоинство для американского зрителя.
Вы слушали подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с режиссером Андреем Загданским говорим о фильмах, которые задели нас больше других и заставили о себе говорить. Нас легко найти в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и приветствия в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах.